Так. Не слышно? Никто не слышит? Или вообще нет звука?
Угу.
Сейчас тоже не слышно?
Так, подожди. Что у нас с микрофоном? Микрофон не включили.
Угу. А вот так слышно? Если вы нас слышите, подайте какой-нибудь знак, пожалуйста. Друзья, вы нас слышите сейчас? Сейчас звук должен быть.
Ура!
Ура! Ура! Ура!
Звук появился. Прекрасно. Ну, тогда начинаем сначала.
Вообще не слышно было.
Да. Вообще не было слышно звука.
Ага, жаль.
Ну, поскольку нас все слышат, я заново представлю нашу гостью.
Дубль-2.
Дубль-2, да. Анна Саммер, психолог. Специализируется на телесно-ориентированной психотерапии и ведет в нашей школе тренинг «Гармоничное тело». И наша передача сегодня посвящена тому, как тело связано с нашими эмоциями и переживаниями.
Ага, подальше от микрофона.
Ясно. Как наше тело связано с эмоциями и переживаниями, и как глубинные травмы, которые обычно дети получают в детстве, и чаще всего, к сожалению, от своих родителей, потом находят отражение в теле, и что с этим делать. Так слышно лучше? Сейчас отлично. Прекрасно. Вот. И теория, о которой мы сегодня говорим, автором ее является Лиз Бурбо, и Анна нам сейчас более подробно об этой теории расскажет. Пожалуйста, Анна. Подальше
отлично.
От микрофона.
Отлично, друзья, так хорошо слышно. Я рада сегодня с вами поделиться информацией об этой замечательной теме, о 5 детских травмах, которую Лиз Бурбо разработала на основании исследований Фрейда, Лоуэна, Райха.
И других психологов.
И других многочисленных психологов и исследователей этого вопроса. То есть... Могу только заметить, что Фрейд был первым, кто основательно занялся тем, что искать взаимосвязь между телесными проявлениями связи наших эмоций, чувств и как это проявляется в теле. То есть впервые, в общем, прозвучал термин психосоматика. Лиз Бурбо обобщила свой опыт консультирования и исследования всех предшественников и вывела теорию о 5 детских травмах глубинных. Безусловно, они каждый имеет свои грани, разнообразные, многолики, но тем не менее их можно обобщить в 5 типов характера. Пока я не встречала человека, у которого не было хотя бы одной травмы, а чаще у нас, в общем, в той или иной степени присутствуют 2, 3, 4, иногда все 5. И что же это за травмы? Самая первая, глубинная, которая чаще всего закладывается во время даже беременности, то есть она может быть даже до родов заложена, это травма отвержения. И соответственно, когда человек в детстве сталкивается с отвержением, из страха вновь пережить этот опыт, он одевает маску. И маска это называется беглец. То есть и человек, который в глубине чувствует себя отвергнутым, в сложных критических ситуациях, когда он чувствует, что его отвергают, он одевает маску беглеца и просто сбегает из ситуации.
Анна, вот у меня есть вопрос. Если эта травма закладывается в утробе, каким образом это формируется? Вот как человек в утробе может получить травму отвержения?
Спасибо, Люба, прекрасный вопрос. Чаще всего это бывает связано с, допустим, с нежеланной беременностью или беременностью, ну, как говорится, не к спеху, не вовремя, не в тот момент, когда, например, родители не сразу приняли решение о том, что хотят оставить ребенка. То есть он уже формируется, сознание, ну, как бы душа уже закладывается, и в этот момент он чувствует, что он нежеланен. Конечно, это закладывается глубоко в бессознательном, и он не может потом рассказать, вот сидел я у мамы в животике и чувствовал, как меня не хотят.
Ну почему? Существует масса трансовых техник, которые позволяют вспомнить это состояние.
Абсолютно,
правда,
согласна.
Оно неприятно.
Согласна. Mm-hmm. Я говорю, именно в сознательном, ну, мы не можем вспомнить, да, но глубинно бессознательном и с помощью каких-то определенных техник, безусловно, это состояние можно вытащить. Есть даже так называемая терапия первичного крика, которая помогает тоже вот, ну, дойти до самой глубины, ну и также масса других техник. Тот же процесс правды пресловутый, известный в нашей школе. И холотропное дыхание и множество других. Это первичная травма связана с родителем одного пола. То есть, соответственно, для девочек она пробуждается мамой. То есть, когда мы говорим о том, что беременность была нежеланна для мамы в первую очередь, не для отца. И для мальчиков, соответственно, это мы говорим о травме, пробужденной отцом.
То есть, правильно ли я понимаю, если женщина вынашивает мальчика, и отец ребенка его не хочет, то на ребенке, на мальчике это тоже, безусловно, отразится.
Безусловно, но если это будет и девочка, на ней тоже отразится. Вопрос в том, что, может быть, ну как бы на ней это не так сильно она это воспримет. Я хочу сразу подчеркнуть, что независимо от того, как ведут себя с нами наши близкие и в первую очередь родители, мы реагируем, исходя из нашей глубинной травмы, которую чаще всего мы приносим, ну, даже из прошлых жизней. То есть редко бывает, что это прям вот, ну, травма отвержения, только именно этого ребенка не хотели вот в эту беременность, а до этого у него была череда счастливых воплощений. То есть вполне возможно, что он уже в других воплощениях нес с собой эту травму отвержения. Ну и очень часто повторяется то, что называют генетикой, да, часто, что травма передается из рода в род, ну, из поколения в поколение. То есть, например, мама была травма отвергнута, и, соответственно, очень большая вероятность, что у дочери тоже будет травма отвержения. Потому что передаются и на генетическом, безусловно, уровне, но и на поведенческом уровне. То есть неуверенная в себе мама и чувствующая себя отверженной будет подсознательно передавать стереотипы поведения своей дочери. И переходя ко второй травме, вторая травма называется травма покинутого. Когда мы ощущаем себя покинутыми, пробуждается родителям противоположного пола, соответственно, для девочек отцом, для мальчиков мамой. Если воспитывали не родители, а там бабушки, дедушки, тети, дяди, неважно. То есть, ну, тот, кто воспитывал, важен пол. И, соответственно, когда в детстве ребенок переживает травму покинутого, испытывая страх, что эта ситуация вновь повторится, и он будет опять себя чувствовать покинутым, он так боится этого, что одевает маску зависимого. И, ну, становится, соответственно, достаточно таким цеплючим, боясь отпустить от себя. То есть обратите внимание, как по-разному проявляет себя отверженный и покинутый. Отверженный одевает маску беглеца и сбегает, чтобы не чувствовать себя отвергнутым. А покинутый, наоборот, продолжает цепляться, чтобы его не покинули, одевая маску зависимого. Третья травма – это травма унижение, и пробуждается обычно мамой, независимо от пола. Она связана с, ну, обычно с родителем, чаще всего это мама, кто занимается гигиеной ребенка. Ну, приучает к интимной гигиене, умываться, чистить зубы, следить за собой и так далее. Соответственно, чувствуя, что ребенка унижают, да, ребенок, ну там, допустим, в детстве говорит, ты как поросенок, ты вечно грязный, ну, и когда еще особенно родители ведут себя так, что высмеивают ребенка при других, при гостях, при подругах, да вы посмотрите на него, но он же изгваздался, он весь как там поросенок и так далее. Ребенок привыкает таким кривым способом получать любовь от мамы и одевает маску мазохиста. Почему говорю, что именно кривым способом получать любовь? Потому что все маски мы одеваем из страха. Либо потерять чью-то любовь, либо из страха, ну, для того, чтобы ее удержать. То есть в любом случае это связано с любовью. И поскольку травмы пробуждены самыми близкими нам людьми, родителями, то здесь, конечно же, речь идет о любви. И не дополучая истинной любви из сердца, ребенок привыкает получать вот таким способом. И, соответственно, одевает маску. То есть, чтобы не покинули, а хочется, чтобы папа для девочки, да, там противоположный родитель противоположного пола, побыл еще. Она начинает цепляться. Папочка, мне плохо без тебя, я без тебя не могу. Мне очень это сам. Ой, я заболела, ой, я это сам. Только побудь со мной. Здесь, за этим стоит страх, что сейчас он уйдет, и она останется одна. То же самое, но вот как в травме унижения, если ребенка высмеивают, то ребенок привыкает к тому, что мама, ему кажется, таким способом просто дает ему любовь. И потом все время он начинает неосознанно вести себя как мазохист, привлекая, ну, всевозможные ситуации, где его будут унижать. И, соответственно, четвертая травма – это травма предательства. И пробуждается также родителям противоположного пола, для девочек – папой, для мальчиков – мамой. И для того, чтобы страх предательства так накрывает человека, что он одевает маску контролера. Он думает, сейчас я, вот в этот раз я уж точно не допущу предательства. Я буду все контролировать, и вы у меня тут будете все по струнке ходить. Не, я не пропущу предательства. Соответственно, маска контролера. И пятая травма – это травма несправедливости. И чувствуя несправедливость от родителей одного пола, для девочек – мама, для мальчиков – папа, чувствуя от них несправедливость, ребенок одевает маску ригидного.
То есть это такое слово «ригидный»? Не все, наверное, знают.
Ригидный – значит жесткий. Помните, как… Я старый солдат и не знаю слов любви.
Это ригидность?
Это абсолютная ригидность. То есть это когда человек отрезает себя от чувств, от переживаний и сосредотачивается полностью на функционале и на достижениях. К сожалению, ну, в нашем обществе сейчас принято стремиться к достижениям, быть первым. В общем, это неплохо. Но, к сожалению,
в базе есть травма у супердостигателей, да?
Абсолютно. В базе есть травма, и есть страх быть хуже других, не достигнуть чего-то, и, к сожалению, очень мало чувств. Это чаще всего это дети, выросшие в холодной семье, там, где не принято было выражать свои чувства, где нельзя было, где не было близких отношений, ну вот у девочек с мамой, у мальчиков с папой, где был список обязанностей, которые нужно выполнять. Нужно убрать квартиру, нужно быть отличницей, нужно ходить на секции. Некогда говорить про чувства. Ребенка не обнимали, не целовали, не говорили, как его любят. И самое главное, подчеркивали, что он хороший только в случае, если он будет первый. Принес пятерку, хороший. Принес двойку, мы тебя не любим.
Угу. Ты решил контрольную за 20 минут, а Иванов за 15.
Абсолютно. Люба, ты очень правильно заметила, ригидность всегда связана со сравнениями. Ребенка всегда сравнивали с кем-то, что у Петровых сын вот такой-то, а ты не такой. Если касается мальчиков, вот он уже занял, там, не знаю, первый спортивный разряд получил, а ты еще ходишь со вторым. И вообще, то есть, когда, допустим, довольный ребенок приходит из школы, говорит, мама, я там сделал то-то, я там пробежал 100-метровку, там, я не знаю, она говорит, подумаешь, а вот кто-то пробежал еще быстрее тебя. И не давая в этот момент любовь, ей кажется, что она в этот момент помогает ребенку становиться еще лучше и еще больше двигаться к достижениям. Но, к сожалению, ригидные в какой-то момент понимают, что в погоне за результатом, за первым местом, они забывают, зачем они вообще это делают. Потому что они постоянно оглядываются и сравнивают себя с другими. И самое главное, что ригидному очень тяжело жить здесь и сейчас. У него нет счастья, потому что счастье все время отдаленный продукт какой-то. Да, то есть, как говорят, счастье – это не цель путешествия. Счастье – это манера путешествовать. А ригидному это не знакомо. Его цель все время отодвигается. Вот сейчас он закончит школу и с золотой медалью и поступит в институт. Он поступает в институт, дальше ему говорят, ты должен учиться на дне пятерки, выучить второй язык, третий язык и так далее. И вот тогда начнется жизнь. Потом он идет на работу и так далее, и так далее. Точно так же обратите внимание, кто уходит в спортклубы, вы можете увидеть там массу ригидных, которые бесконечно качаются. Ну, это неплохо. Но важно в этот момент не терять контакта с самим собой.
Ну, то есть есть разные цели. Кто-то качается, потому что получает от этого удовольствие, а кто-то, потому что должен стать самым красивым.
Абсолютно. И, но главное, что вот вы можете сейчас вспомнить своих знакомых, посмотреть вглубь себя, и если кто-то в себе замечает признаки ригидного, то... Это действительно прекрасные достигаторы, и это хорошее качество, это неплохо, но важно не терять контакт с собой. В этой гонке за успехом все-таки помнить о том, что важно оставаться собой и опираться на свои внутренние чувства, а не бесконечно сравнивать, что вот кто-то там добился лучшего результата.
Ты говорила о том, что травмы закладываются либо родителям одного пола, либо родителям противоположного пола. Но очень много, к сожалению, неполных семей.
Угу.
Когда, допустим, только мама.
Угу.
И каким образом так получаются травмы родителей противоположного пола тогда?
Спасибо, Люба, отличный вопрос. Чаще всего в неполных семьях дети получают все-таки травму от обоих родителей. Почему? Потому что... Есть, допустим, если там ребенок растет в неполной семье с мамой, ну как чаще это бывает, папа уже либо он воспринимается как покинул, либо предал. Это уже идет априори, его нет рядом. То есть если дети, которые получают эти травмы, растут рядом с этим родителем, со своим там с папой, допустим. И тем не менее у них эти травмы может быть, потому что папа недостаточно уделял внимания, или внимание не того качества, или уезжал часто в командировки, или поздно возвращался, мало играл и так далее. У ребенка, который живет в полной семье, поверьте, тоже полный список требований и обид на родителя. Но тот родитель, которого не было вообще, ну, или это были редкие встречи какие-то, да, там, с разведенными, да, там, воскресный папа, это еще лучший случай. А часто ведь, вообще нет возможности общаться. То для ребенка это закладывается на глубинном уровне. И, не зря в ведах говорится, что главная дхарма женщины, то есть главное предназначение не женщины, а матери именно, ее женщины в роли матери, дать ребенку хорошего отца. И при любой возможности, то есть каким бы он ни был, понятно, если он уж совсем там, какой-то уж прям совсем асоциальный персонаж, то, наверное, тогда ребенку действительно не стоит с ним общаться. Но по возможности задача матери должна быть в том, чтобы что бы ни произошло между вами, но постараться сохранить отношения ребенка с отцом. Хотя я понимаю, что это очень большая тема, очень сложная, и... разные бывают совершенно ситуации. Но важно из своей обиды не разрывать контакт ребенка с отцом. Ну, или с матерью, да, если кто-то в ситуации там живет с матерью. Берем теперь сторону другого родителя, потому что был вопрос про двух родителей, да, как. Теперь представьте, как мальчик или девочка, неважно, оставшись с одним родителем, и бесконечно тоскуя по родителю, которого нет рядом, и неважно, он ушел, расстались, умер, убили, там, ну, разные бывают ситуации. Его нет в жизни ребенка, и он много чего недополучает. У него волей-неволей идет обида на того родителя, с которым он живет. Потому что, ну вот, он не думает, ну а вдруг мама могла бы как-то вести себя по-другому? А вдруг она все-таки могла бы наладить с папой отношения? Ну, невозможно обвинять одного человека. В отношениях всегда участвуют двое. И всегда есть какая-то часть ответственности и мужчины, и женщины. И за расставание, в общем, все-таки в основном это больше ответственность женщины.
У нас есть вопросы. Можно ли со временем отдалиться и избавиться от такой травмы, если в себе обнаружил, с этим можно бороться? Но об этом мы поговорим позже. У нас сегодня передача в том числе и об этом. Правильно я понимаю?
Можно ли со временем, да, избавиться от такой травмы, если...
Расскажешь?
Собственно, конечно, мы и для чего это, и лекция у нас сегодняшняя, да, сегодняшний эфир, и тренинг «Гармоничное тело», он, собственно, и посвящен работе с этими травмами, осознанию. И, конечно же, первый шаг в этом – это осознание этих травм. Потому что важно понять, что все, что с вами, чем глубже травма, тем сильнее маска, да, и тем сильнее выражено это в чертах вашего характера, в поведении, в реакциях, во внешности. Любая из этих травм проявлена определенным, ну, определенными качествами. Соответственно, в первую очередь вы начинаете с этим не столько бороться, сколько осознавать и наблюдать. И, конечно же, безусловно, первый шаг – это принятие. Принятие, ну, вот этой части себя и наблюдение за тем, как вы себя проявляете. Потому что смотрите, как работает любая из этих травм. Допустим, ну, берем, не знаю, травма покинутого, да? Четко работает треугольник. Причем этот треугольник, можно сказать, равнобедренный. И одна сторона этого треугольника – это как я покидаю себя, так другие покидают меня. Вторая сторона треугольника. Как я покидаю других, так другие покидают меня. И третья сторона треугольника. Значит, как я покидаю других.
Себя, как я покидаю других.
Да, и другие покидают меня.
Так же, как я покидаю себя?
Да. То есть, ну, я покидаю, одна сторона треугольника, я покидаю себя, другая сторона треугольника, другие покидают меня, и третья, я покидаю других. Соответственно, и также вы можете подставить, да, ну, любую из травм. Соответственно, с какой стороной, вот, отвечая на вопрос, бороться, да, вы можете бороться только, где ваша зона ответственности. Вы не можете, ну, заставить других вести себя по-другому. Но меняя, уменьшая стороны этого треугольника, которые находятся в зоне вашей компетенции, то есть меньше покидая себя и меньше покидая других, вы уменьшаете сторону, что меньше покидают вас. Но самая большая часть для вас важная, это все-таки меньше именно то, что касается вас лично. То есть, соответственно, меньше покидать самих себя, меньше отвергать, меньше унижать, меньше предавать и меньше проявлять несправедливости к самому себе.
Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли связь между лучами миссии и травмами? Конкретно, связан ли луч дьявола с травмой предательства? Если да, то как? Такой небанальный вопрос нам задают.
Отличный вопрос, на самом деле, потому что хорошо, что вы заметили, что это действительно присутствует такая связь. И я могу сказать следующее, что я веду этот тренинг уже 3 года, и, собственно, знакома с лучами, миссиями еще больше. И вот из моей статистики я пока не встречала дьяволов, у которых бы не было травмы предательства. То есть травма предательства, то есть человек с травмой предательства, естественно, не обязательно дьявол, это mm-hmm. может быть любой луч миссии, но у дьяволов эта травма присутствует всегда. Потому что вот эта огромная боль и огромное желание контролировать при этом, страх отвержения и при этом очень мощное эго, это, безусловно, здесь есть очень сильная связь.
Угу. А при этом травма предательства у дьявола должна быть ведущей? Как вообще эти пять травм распределяются угу. у человека? Может ли так быть, что у него только одна травма или четыре? Как это получается?
Ну вот смотрите, я не зря их перечисляла в определенной последовательности, да, то есть отвержение, покинутые, унижение, угу. предательство и несправедливость, они, собственно, возникают у нас, то есть не обязательно все пять, но в такой последовательности.
То есть в разные периоды жизни, в разном возрасте.
Абсолютно. Угу. То есть мы можем, грубо говоря, пропустить какие-то, да, но они как слой, вот как если представить, что угу. на лицо мы одеваем маску, да, вниз идет травма, маска беглеца, угу. сверху одевается маска зависимого, угу. сверху маска мазохиста, сверху маска контролера и сверху несправедливости. Это не значит, что есть все пять. Это значит, что какие-то вы могли пропустить.
А известно, в каком возрасте какая закладывается? Ты можешь сказать?
В основном, ну угу. вот я говорю, отвержение закладывается на... Это прям базовая-базовая травма, и она закладывается либо во время беременности, либо угу. прям ну, в начальном периоде. Угу. А травма покинутого закладывается, ну, где-то до 3 лет, угу. ну, в среднем. То есть это все-таки очень усредненно, понятно, что ситуация каждого, она достаточно индивидуальна. Угу. Травма унижения закладывается, когда ребенка начинают приучать к личной гигиене, самостоятельно, ну вот чистить зубы, следить за собой. То есть это, ну, тоже может быть возраст там 3-5 лет.
Ну, от двух, наверное, до 5.
Да, да, конечно, угу. да, согласна. Ну вот плюс-минус. Угу. Соответственно, травма предательства начинает закладываться, когда не закладываться, активизироваться угу. и пробуждаться. А во время, когда у нас начинают сексуальные инстинкты проявляться, то есть когда появляется, например, у девочки конкуренция с мамой за папу, uh-huh. то есть это где-то в районе 5-6 лет, uh-huh. первые признаки сексуальности, когда девочка начинает вдруг дочку спрашивать у вас, у папы, папа, а ты бы женился на мне? Uh-huh. И начинает флиртовать с папой, и начинает конкурировать с папой. Ну, а мальчик, соответственно, думает, а чем я хуже папы? Я могу легко отбить маму у папы. То есть идет такая конкурентная борьба. Вот в этот период закладывается как раз травма предательства. И, соответственно, несправедливости уже идет самое последнее, в более взрослом возрасте, когда ребенку начинает вот тянуть к этим достижениям.
Это какой возраст? Наверное, уже школьные.
Ну, начало школы, да, да. Ну, сейчас, конечно, и в детских садах уже начинают там быстрее, выше, сильнее, да. Но чаще, да, это, наверное, все-таки ближе к начальной школе. Но я подчеркиваю, что это речь идет о пробуждении, то есть о каких-то ситуациях, которые пробуждают, активизируют то, что было заложено уже. Угу. То есть все-таки учитывая, что мы имеем опыт реинкарнации, что наша душа воплощается угу. вновь и вновь, и мы приходим каждый раз в новое воплощение с тем, чтобы решить определенные задачи.
И подбираем себе родителей, которые помогут нам активизировать эти травмы.
Абсолютно. Угу. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, для того, чтобы прожить эти травмы, угу. бесполезно, ну, сразу говорить, я прощаю своих родителей, я вся такая белая и пушистая, внутри у меня куча протухшего лука, но я снаружи вся такая пушистая, и я прощаю, я так великодушна. Это все бред. Вот говорю как есть. Не играйте в эти игры. Пока вы не проживете, пока вы не вытащите изнутри весь этот гнев, подавленный, который многие носят с собой всю жизнь, пока вы, причем он находится в глубоко зазипованном состоянии, угу. заархивированном, и пока вы не позволите себе прикоснуться к этой глубинной боли, разархивировать, поднять, выкопать, почистить эти Авгеевы конюшни, угу. то тогда у вас действительно останется к родителям очень нейтральное, очень ровное чувство ну, близкое к безусловной любви. Да, я не буду говорить высокими терминами безусловной любви, потому что мы все далеки слишком от этого, но, по крайней мере, достаточно чисто и искренне. Но большинство из нас все-таки живут в том, что соблюдают социальные формальности, ведут себя как приличные мальчики и девочки. И у меня хорошие отношения с родителями, с мамой, с папой, только в какой-то момент взрываются так, закипая просто. И обычно это случается не обязательно, допустим, непосредственно с мамой, с папой, а может в похожих ситуациях каких-то, с таким же, ну, допустим, на работе, да, вам обязательно попадется какая-нибудь начальница типа вашей мамы, если вы с ней не доработали, или в вашем близком окружении будет женщина, которая будет вызывать в вас абсолютно схожие чувства. Абсолютно тоже бешенство, только, ну, к маме вроде как могли не проявлять, а все это глубоко подавлено, а здесь вы начинаете это выражать уже, да, и проявлять бурные реакции. И, собственно, вот верным признаком вот, по наличию травм, есть ли у меня травма, как узнать? Если у вас есть сильные бурные реакции на какие-то ситуации, в которых, допустим, ну, рядом находящиеся близкие вам люди не понимают, ну, а что вас так задело? Ну, казалось бы, ситуация, ну, какая-то, не стоит выеденного яйца для кого-то, находящегося рядом, да? И он вас успокаивает и говорит, слушайте, ну ты что так разнервничался? А вас просто трясет, вы переполнены гневом. Это верный знак того, что вам наступили на больную мозоль, наступили на травму. И в этот момент, вместо того, чтобы за этим наблюдать, смотреть, где в этом ваша часть, что внутри вас спровоцировало эту ситуацию, вы начинаете реагировать. А реагировать значит одевать маску. То есть, если вы чувствуете отвержение, у вас поднимается внутри неимоверная паника, и вам хочется плюнуть на все и сбежать, ну, что многие делают, да? То есть, например, там, не позвонил молодой человек 3 раза, 3 дня, допустим, да? 3 дня не звонит, все, девушка уже сидит, забилась в угол и думает, он меня бросил, я ему уже не нужна, все ясно. И, в общем, когда он на 4-й день вдруг звонит, она даже уже трубку брать не хочет. Ну, а зачем? Проще сбежать из ситуации. Она уже для себя решила, что он ее отверг. А то, что у него там, может быть, были на это какие-то причины, это уже дальше не рассматривается. Потому что любая травма ищет ситуации, притягивает эти ситуации, чтобы, ну, убедиться в том, что, ну, получить подтверждение своей правоты. И получается, что одевая каждый раз маску, мы вместо того, чтобы выбрать любовь, да, не обязательно с партнером, с детьми, с родителями, с близкими нам людьми, мы выбираем свою правоту. И всегда в момент реакции у вас стоит выбор, что выбрать, любовь или обиду, любовь или правоту. Можно быть правой, но, будучи правой, трудно быть счастливой.
Ну да, вот задают вопрос, а нужно просто снять важность и позвонить самой? Что ты посоветуешь?
Ну, слушайте, каждая ситуация индивидуальна, я не знаю, какая именно у вас, я просто привела общий пример. То есть в какой-то момент, конечно, можно снять важность, но я не знаю, какая конкретная ситуация. Важно то, что, допустим, в одной и той же ситуации, вот я привела, допустим, пример, не звонит 3 дня молодой человек. Человек, у которого сильнее проявлена та или иная травма, будет переживать абсолютно по-разному. То есть вот первый пример, допустим, как ведет себя беглец. Уходит еще глубже вглубь себя, не хочет выходить из дома, зарывается в норку, может перестать есть, отказывается от еды, уходит в интернет, в свой какой-то глубоко во внутренний мир и изолируется.
Не трогайте меня, мне никто не нужен.
Абсолютно. Да? Ну, и что в этот момент он делает? Вспомните про треугольник, про который я говорила. В первую очередь он отвергает себя сам. И это та наша зона ответственности.
Я тот, кого никто не сможет полюбить?
Абсолютно. Абсолютно. То есть он просто выбирает сбежать из этой ситуации. Берем вторую травму. Ровно такая же ситуация. 3 дня не звонит. Только человека, у которого сильнее травма, допустим, покинутого. Что делает покинутый? Покинутый уже весь извелся. Во-первых, он обзвонил уже, ну, если
вся
это она.
Извелась, наверное.
Вся извелась, да. Хотя, ну, на самом деле, мужчин покинутых я тоже встречала, хотя, конечно, это больше, более женская такая травма. Но часто очень и
мужчин. Но у нас по условиям задачи не звонит молодой человек.
Да, окей, не звонит молодой человек. Значит, по условиям задачи делает, что делает покинутая девушка. Она одевает маску зависимого. И не будучи не, для нее невозможно находиться в одиночестве, потому что у нее тогда накатывает бесконечная боль от того, что ее все покинули, она никому не нужна. Она начинает цепляться за любую возможность, одевает маску зависимого и включает зависимое поведение. Она уже обзвонила всех подруг, всем пожаловалась, всем рассказала, обзвонила все морги, обзвонила, позвонила его маме, позвонила 100 раз на его мобильный, который не отвечает. Она не знает, что делать, она мечется, она ищет любым способом не разорвать способ контакта, ну, ищет способ не разорвать контакт. И самое ужасное для нее в этой ситуации – остаться дома одной. То есть пойти с любыми друзьями, куда угодно, уцепиться за любую возможность, только бы не проживать одной вот эту боль. И здесь вот как раз был вопрос про снять важность. Вот как раз в этой ситуации, вот в ситуации покинутого, если в первой ситуации важно снять важность самого себя и не думать, что тебя отвергли, ну, продолжать как-то делать какие-то дела, да, и не отвергать самому себя, то во второй ситуации важно снять важность с этого человека, не цепляться, а заняться пока собой, своими делами, тем, что на самом деле интересно, не пытаясь цепляться за то, что, ну, за улетающий объект. Берем третью ситуацию. Молодой человек не звонит 3 дня девушке, у которой есть травма унижения. Соответственно, она одевает маску мазохиста и начинает говорить: ну конечно, ну я же понятно, я же ему не нужна, ясное дело, ха-ха-ха, я же там полненькая, я же там такая-сякая, и начинает себя бесконечно унижать. Ну и, конечно же, для мазохиста любимый способ пойти на кухню и что-нибудь заесть. И срочно эту ситуацию чем-нибудь заесть. Вкусненьким, сладеньким, жирненьким. И в этот момент у мазохиста теряются границы, и он начинает кушать очень много, чтобы, как бы усиливая, ну, раз я такой плохой, меня все равно никто не любит, так я и вот назло маме отморожу уши. Я сейчас наемся и стану еще хуже. Ну, то есть это вот прям чисто.
Вряд ли это осознается мазохист.
Нет, конечно, это безусловно. Для чего мы с вами изучаем эти 5 травм? Чтобы быть более осознанными и понимать, что стоит, чувствовать, осознавать, что стоит за каждым из наших поступков и за каждой нашей реакцией. Соответственно, следующая травма – предательство. Что делает девушка с травмой предательства? Ну, если не звонит, как мы помним, у нее маска контролера, она быстренько пробивает информацию, может тут же обратиться к каким-нибудь знакомым, пробить все про этого молодого человека, выяснить, где он сейчас находится. Вряд ли позвонит, позвонить не будет. Но информацию все соберет. Тут же найдет подтверждение, что он где-нибудь, с кем-нибудь тусуется. Ну, либо это Facebook, Одноклассники. Ну, господи, у нас сейчас много вариантов. Причем, она, поскольку в ней есть эта травма предательства, любая травма, ну, как бы притягивает доказательства. Она увидит их там, где их нет даже. То есть ей покажется, что так, он кокетничает там с кем-то, он там что-то делает. И контролеры, она одевает маску контролера и говорит: ну ничего, сейчас я пойду, встречусь с другими, тут же тебя отомщу, и мы будем квиты. И вообще. То есть начинает себя вести достаточно агрессивно, занимает нападальческую такую позицию, но она не на него, а начинает быть очень активной с другими мужчинами. И что она в этот момент делает? Она стремится предать первое. Она делает сама шаг к предательству, не имея точных доказательств о том, что он не звонит, потому что он ее предал. Она думает: ну ничего страшного, но я сделаю это первое. И тогда не важно результат. Понимаете, то есть насколько вот в зависимости от травмы мы ведем себя по-разному и накручиваем сами себя и делаем часто необдуманные поступки. Ну, что делает ригидная девушка? Но ригидная девушка дома сидеть точно не будет. То есть если 3 дня он не звонит, значит она уже 10 раз взвесилась, пересмотрела свой гардероб, провела четкий анализ от головы, да, там логику включила. Так, по-моему, я поправилась на килограмм. Наверное, он не звонит, потому что я поправилась. Пойду-ка я еще покачаюсь в спортзале. Ну и вообще надо заняться чем-нибудь полезным. Так, надо пойти к косметологу. Пойдет шопинг себе устроит. То есть, она пойдет дальше добиваться, становиться более совершенной. Потому что она уверена наверняка, что, значит, раз он не звонит, значит, она просто недостаточно совершенна. И нужно к этому, к моменту, когда он все-таки объявится, добавить себе еще чуть-чуть совершенства. Mm-hmm. То есть ригидные очень часто из категории хороших девочек. А что делают хорошие девочки? Хорошие девочки всегда с завистью смотрят на плохих, но поскольку они отличницы, то они идут и учатся делать все, что умеют плохие, но на отлично. Они очень стараются.
Понятно. Спасибо за такое наглядное объяснение. Я думаю, что стало намного больше понятно все. У нас есть вопрос про родителей. Помнишь, ты говорила какое-то время назад, что оба родителя так или иначе присутствуют и важны, да? Угу, есть вопрос, если второй родитель не хочет видеть ребенка совсем, что делать первому родителю?
Понятно, что это очень тяжелая ситуация, и, если мы говорим о том, что второй родитель – это, скорее всего, отец, видимо, то, здесь можно максимально женщине, я думаю, что чаще всего все-таки, как показывают мои консультации, то, что я вижу на практике, чаще всего это в ситуациях, когда у женщины очень много ожиданий от отца, очень много претензий, очень много критики. То есть, может быть, в какой-то момент он и пытался сделать какой-то шаг, и хотел, но в этот момент женщине, и чаще всего это в ситуациях, когда женщины очень сильные контролеры. И контроль – это всегда желание взять верх. Когда мы критикуем кого-то, за этим всегда стоит страх предательства и критика, и контроль. То есть любая критика – это обратная сторона контроля. То есть у контролеров очень много ожиданий. Это лидеры по ожиданиям, по то, каким он должен быть. И мужчина обычно, я все-таки обобщаю, да, потому что понятно, что разные ситуации.
Да, бывают разные ситуации.
Индивидуальные,
и некоторые
абсолютно.
Отцы действительно говорят, я не хочу жить с тобой, и даже не будет никакого контакта с этим ребенком, чтобы я, не дай бог, к нему не привязался.
Конечно, я согласна с вами. И бывают разные, но вот чаще, вот я говорю, то, что я вижу на практике, на консультациях, в общении, это все-таки женщины, с которыми не хотят поддерживать отношения мужья и с детьми с их, это женщины-контролеры, чаще всего. Из практики, просто по статистике. И здесь женщине можно только посылать максимально любовь. То есть, можно прожить гнев, позлиться на него, не обязательно ему в лицо, а там писать письма, сжигать там и так далее, то есть выражать гнев, кричать там, как угодно. Но потом все-таки постараться дойти до стадии любви. И что бы ни случилось, каким бы он ни был там, отвратительным, постараться прожить этот гнев к нему и перейти на стадию любви. И вы знаете, это действительно иногда способно творить чудеса. То есть, когда вы к этому уже правда готовы, и несмотря на то, что он так себя ведет, отказывается от вашего ребенка, который для вас очень дорог, найти в себе силы желать ему любви, научиться воспринимать его по-другому, не идеализируя, а все-таки постараться, может быть, даже, знаете, пойдите и закажите ему 40 уст в 7 храмах. Вот пусть за него помолятся, пусть, если у вас пока нет на это сил, да, но Потому что, в принципе, это единственный способ. И возможно, возможно, может быть, этот шанс небольшой, но он всегда есть, что сердце мужчины тоже откроется. Ведь они не твердокаменные, и для этого не обязательно с ним общаться. Он может почувствовать, что вы стали его где-то на тонком плане воспринимать по-другому. И он тоже сможет развернуться и сделать какой-то шаг навстречу вам. И вот здесь очень важно не найти в себе духовные силы и не сказать: «Нет, где ты шлялся все это время, а теперь явился, не запылился, папаша!» Ну, и важно дать возможность все-таки от ребенку с ним общаться. Ну, либо идти дальше, и не либо, а это ваше право идти дальше и искать нового мужчину и постараться дать ребенку возможность все равно восстановить эту мужскую часть недостающую.
Аня, а нет ли в этом чего-то от лицемерия? Я уже представляю себе женщину, очень обиженную на мужчину, который не хочет общаться ни с ней, ни с ребенком, когда она сама себя убеждает: я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя прощаю, а внутри все закипает, да чтоб ты сдох, не все твои дети последующие. А вот работают ли аффирмации такие?
Люб, именно поэтому я и сказала, что пока вы не проживете к нему гнев, это будет действительно лицемерием. И то же самое касается и мужчины, и родителей, и любого человека. Но при этом я хочу заметить, что внутри нас есть темная и светлая сторона. Ну, она есть в каждом из нас. Иногда поднимается темная, обиженная, злость, ярость и обида. Но ведь не всегда ли, когда мы к человеку, которому испытывали обиду, злость, и вдруг в нас что-то в сердце к нему откликается теплое, это не всегда лицемерие. Это, ну, вот точно так же, как вы смотрите на своих детей. Сегодня он вас бесит, сволочь, подонок, там, не знаю, двойку принес, ведет себя ужасно. Но при этом у вас одновременно может быть к нему огромное количество любви. Ну, всегда ведь как бы ненависть – это очень сильная, но разочарованная любовь. Поэтому поэтому я бы все-таки не говорила про то, что ты, конечно, насильно себя заставлять. Ну хорошо, я тебя люблю, я тебя прощаю, стиснув зубы. Конечно, этого не надо делать. Просто будьте собой. Хочется выразить гнев. Найдите способы. Терапевтических способов масса. Конечно, хорошо это делать со специалистом, с терапевтом, с психологом, с коучем, там, ну, с любым человеком, который вас может в этом поддержать. Не готовы вы с кем-то поделиться? Поставьте перед собой стул, посадите на него игрушку, подушку, неважно что, и выразите все этой подушке этому человеку. Не обязательно делать это лицо в лицо. Можно любой предмет, любой использовать для этого. Можно написать ему прекрасная техника написания письма. Написать ему письмо, выразить в него весь гнев, все, что вы хотели ему сказать, все, что вы бесконечно гоняете по кругу в голове. И потом это письмо сжечь и развеять пепел. И вам станет, поверьте, намного-намного легче. Возможно, одного письма не хватит. Чаще всего так и бывает. Напишите второе, напишите третье. Пишите, пока этот гнев будет внутри вас. Но в какой-то момент, я повторюсь, что ненависть – это всегда сильная, но разочарованная любовь. И освобождаясь от этого гнева, от этой ненависти, вы дойдете до любви. Вы сможете к ней прикоснуться вновь. Да, возможно, вы не будете уже с этим человеком вместе, но вы сможете испытывать ровное, нейтральное чувство. Это что является критерием проживания гнева? Когда вот правда вас не трогает, вам все равно, позвонил, не позвонил, это не вызывает никаких чувств. Вам ровно, спокойно, и вы даже не просто убеждаете себя в том, что вы радуетесь за то, что у него новая девушка. Ха, видела его с новой, да, да мне вообще все равно, говорят многие женщины, да, но очевидно, что когда есть бурная реакция, это не все равно. И то же самое, если она говорит: ой, я так за него рада, у него новая любовь, но в этом тоже очень много обиды и много разочарования. Дайте себе право выразить эти чувства, прожить это. и дойдите до любви. А пока не можете этого сделать, пока вы сами не готовы к тому, чтобы выражать любовь, я считаю, что вот сорокауст – это отличный способ. Пусть это сделают монахи, они чище. А вам, правда, станет от этого легче.
Спасибо, Аня. Очень красиво и хорошо ты это все сказала. Есть у нас вопросы. Если критика – это страх предательства, то как быть, если мужчина, получивший травму предательства, имеет неосознанную привычку критиковать свою жену в мелочах, будто отыгрываясь на ней за травму, которая нанесена матерью? Получается, что этот мужчина не вполне доверяет жене в силу травмы предательства матери?
Абсолютно. Это действительно очень сильно связанные вещи. И, конечно же, смотрите, ну, я думаю, что большинство из вас слышали про или читали книжку Бёрна «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры», где разбираются три наших основных субличности: внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. И можно еще сказать это как? Когда мы говорим отношения «я окей», «ты не окей», это какие отношения? Между кем и кем? Это родитель и ребенок. Родитель говорит «я окей, я знаю лучше тебя». Ребенок говорит «а я не окей, я-то, ну,
маленький, слабый,
я не знаю». И родитель встает в такую вот, ну, позицию сверху. Другая позиция, когда человек занимает позицию ребенка. Я не окей, ты окей. Да, когда он занимает позицию жертвы и со своим равным человеком, да, общается не как со взрослым, а как с родителем. То есть я не окей, ты окей, ты взрослый, ты более лучше меня знаешь. И единственная адекватная, собственно, позиция для взрослых людей, кое, я думаю, у нас находится в эфире, это позиция «я окей» и «ты окей». И к чему я это рассказываю, вот, отвечая на этот вопрос, что всегда, когда мы вваливаемся либо в детскую позицию, я не говорю про радость внутреннего ребенка, это про другое, я говорю про больного, обиженного сейчас ребенка. Когда мы вваливаемся либо в детскую позицию, либо в родительскую, мы всегда вваливаемся в свою травму. Что происходит? То есть, когда мужчина начинает вас критиковать и говорить как, ну, с вами, как с маленькой, он занимает какую позицию? Родительскую. И вам очень важно в этот момент не подыгрывать, не играть с ним в эту игру. Да, ты не окей. Ну, не вставать в позицию ребенка.
Ты мой большой папа и знаешь, как лучше.
Да. А можно ему... Это был бы лучший вариант, если бы женщине хватило мудрости так подыграть ему, да? Тогда она тогда бы на самом деле с ним не играла, а подыгрывала. Потому что, когда мы подыгрываем, мы остаемся в уровне осознания. Мы не вваливаемся в эту позицию, а просто с ним играем. Ну, хочется ему почувствовать себя правым. Да, милый, ты прав, конечно, конечно. Да? Хуже другое. Когда мы это не осознаем, он занимает родительскую позицию, мы в этот момент вваливаемся в своего больного ребенка. Волей-неволей. И чувствуем в этот момент... Вы последите за собой, вспомните, что в этот момент, разве вам не напоминает, что, может быть, папа вас ругал так же? Может быть, вы себя очень похоже чувствовали, когда вас критиковал и воспитывал папа? Мы всегда объединяемся в эти игры, каждый со своим сценарием. И если бы у вас не было, ну, внутри не отзывалась эта травма, и не было вот этого обиженного ребенка, которого папа так обижал, то... И муж бы с вами тоже так не разговаривал. Потому что все, что происходит, мы – центры нашей Вселенной. И все, что происходит в нашей Вселенной, мы сами притягиваем в свою жизнь. Выбирая мужа, выбирая друзей, выбирая определенные ситуации, которые с нами происходят. Что здесь можно сделать? Оставаться во взрослой позиции. А еще лучше, если он это делает, постарайтесь прямо вот ну, допустим, не надо прям в момент, но куда-то отойти и постарайтесь вспомнить, на что это похоже, где первичная ситуация. Постарайтесь к ней вернуться. Потому что если бы не было в вас, не отзывалась эта травма, то эта ситуация вас бы так не задевала и не обижала. А когда мы вваливаемся в родительскую и в детскую позицию, мы всегда сюда добавляем, ну, к текущей ситуации, к тому, что происходит в реальности, мы добавляем наш старый багаж детских обид. И поэтому нам ситуация превращается из мухи в слона. Понятно? То есть вот здесь идет добавление этой обиды.
Конечно, понятно.
И поэтому на этого человека мы навешиваем сразу обиду вот, ну, на все, да, предыдущие, да, да, за все предыдущие ситуации.
Происходит перенос фигуры отца и авторитетных мужчин, которые встречались в жизни, злого учителя или начальника, или преподавателя в институте. И
абсолютно точно.
Тоже за всех.
Абсолютно точно. То есть тут же всплывают какие-то ситуации из детства. Если вы позволите себе пойти чуть глубже внутрь себя, вы тут же это сможете обнаружить.
Вот. В йоги-сутрах есть такое выражение: если карма отношений закончена, пусть останется только любовь. Да?
Да.
Следующий вопрос. Если я взрываюсь от замечаний родителя, что я что-то не так сделала, на какую травму это похоже, можно ли это как-то исправить?
Родитель какого пола?
А родитель какого пола?
И как... Девушка?
Да. Что-то не так сделала, я думаю, что это девушка написала.
Девушка, ага. Ну, папа, мама.
Барсик. Отец.
Отец. Угу. Ну, соответственно, посмотрите, что больше в вас откликается. Я думаю, что все-таки речь идет про предательство, потому что замечание, то есть в вас отзывается критика. А критика, как я уже сказала, всегда связана с контролем. Ну, а соответственно, как я говорила, травма часто переходит в семье. То есть вполне вероятно, что у отца была травма, нанесенная его мамой, травма предательства. И он пытается вас контролировать таким образом, чтобы, ну, не усилить свою травму предательства, то есть чтобы вы оправдывали его ожидания.
Прекрасно. Я предлагаю сделать перерыв минут на 5. Вот. Пока вы можете обдумать вопросы, через 5 минут мы к вам вернемся.